Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Сегодня он посвящен уникальному проекту и уникальному художнику памяти Юрия Ивановича Холдина. Сегодня, 15 августа, исполнилось бы 70 лет замечательному фотохудожнику и издателю, члену Союза кинематографистов России и Международного художественного фонда Юрию Ивановичу Холдину. О его авторском проекте «Свет фресок Дионисия миру» мы рассказывали не раз, но сегодня прозвучит запись, которую я нашла в своем архиве, и в эфире она не была. Это фрагмент беседы Юрия Холдина и его коллеги, тоже замечательного фотохудожника, работавшего на кинофильме Андрея Тарковского, Андрей Рублев, Владимира Воронова. Давайте послушаем эту запись примерно 20-летней давности. Вначале речь идет об искусствоведах и главным образом о музейных работниках. Ну, разумеется, не обо всех, а лишь тех, с кем Юрию Ивановичу приходилось встречаться и обсуждать проблему адекватного изображения великих творений Дионисия.
Они ее как искусство, ну, теоретически понимают, но внутренне, когда начинаешь с ними разговаривать, видишь, что они совершенно не понимают, в чем там разница. Они ввели понятие фотофиксация, которым фотофиксируют памятники древнерусской живописи. Понятие фотофиксация, оно не подразумевает творческий акт. Фотофиксация образа. Это плоско, невыразительно. Человек пришел, светом прямо все это осветил и просто нажал на кнопку пленки. Что произошло, он представления не имеет.
Этот же сюжет показывает, чем отличается метод фотографии от искусства фотографии. Понимаете? Вот искусствовед зафотофиксировал объект. Вот пришел фотохудожник и создал образ.
Юрий, ну если даже я или другой зритель это понимает, то почему это
не увидел? Он не понимает. Нет. Понимает. Зритель и искусствовед не понимают. Он думает, что вот это сделать просто. А да, это вот, не просто. Вот, это работа светопись, искусство светописи. Надо свет поставить так, чтобы вот эта плюшечка заиграла, чтобы вот эта трещинка заиграла, чтобы вот этот образ заиграл. А вот здесь свет не выставлен. Здесь нет искусства светописи. Здесь есть чистый метод передачи. А здесь есть искусство светописи. Что такое искусство фотографии? Это работа со светом, пространством и образом. Вот этого здесь нет. Понимаете, в чем разница? И поэтому они никогда в жизни этого сделать не смогут, даже если очень захотят. Вот человек снимает вот эти вещи. Это доктор искусствоведения, извините. Это они определяют культуру и эстетику. Так вот, смотрите, это пришел человек, он даже представления не имеет о композиции, об образе, о пространстве, о светописи. Фотохудожник строит свою композицию. Это не Дионисий, понимаете? Потому что вот это вот, а это не фотохудожник. И в результате проблема возникает на уровне искусства фотографии. То есть они производят некую подмену, что это высший пилотаж в искусстве фотографии, потому что авторитетами тут всякими приписывает доктор искусствоведения. Вот где подмена, это обман. И на этом они пытаются воспитывать наших детей.
Да,
вот в чем проблема. Это очень серьезная проблема. Вот это искусство фотографии. Да, это плоскостной участок. Но фотофиксаторы и вот эти вот искусства, они никогда в жизни так не снимут. Потому что надо светом писать, владеть. Надо так его поставить, чтобы и дымка эта сохранилась,
и вот эта фактура. Что здесь главное действующее лицо? Вот скажите мне. Вот вы видите картину. Здесь главное действующее лицо. Вот этот вот костыль от железнодорожного этого шпалы, который как выстрел пистолетный во фреску. Взрыв. Понимаете, да? Это создает художник, а не Дионис. Дионис вот этого не делал. Понимаете, в чем дело? Поэтому фотохудожник, глядя на дионисевскую композицию, на стену, на пространство, он думает, он вычленяет и создает свою композицию, куда расставляет акценты, свет, чтобы подчеркнул фактуру, вывел этот, ввел это в композицию и так далее. Вот это и есть пейзаж стены. То есть создается свой художественный образ, который и передает и Дионисия в том числе. Поэтому то, что произошло, благодаря искусству фотографии, вообще искусство фотографии – это великая вещь. Благодаря ей православная церковь за короткое время смогла миллионам людей показать своих святых, правильно? А здесь искусство фотографии смогло впервые показать огромный цикл древнерусского искусства. Это очень перспективно вообще, в принципе. Но надо работать не на уровне искусствоведения и фотофиксации, а на уровне искусства фотографии. Вот ключ.
Эта композиция в себя включает фрески Дионисия и след времени. В сущности, возникает гармония образа.
Искусство состоит из приемов и методов, естественно. Но сам прием и метод, он не решает тему.
Сам по себе метод, он максимально зависит от идеи.
Вот этот сюжет, он непростой. Дело в том, что здесь изображено, и откуда родилась вот эта композиция, или, так скажем, эта картина. Она родилась из следующего. Вот это фрагмент сюжета Вселенского собора, где были еретики и, помните, да? И в данном случае художником, фотохудожником, найдено смысловое единство. Здесь изображены еретики, испугавшиеся после того, как низложили ария. И вот это испуганное выражение лица вот этого персонажа.
Динамика здесь.
Конечно. И вот этот вот костыль, он как раз здесь очень удачно совместилось. Потому что есть еще и в другом месте костыль. Но я там не взял, потому что здесь это выразительный для передачи.
Уникальность именно вот этого сочетания, что реальность 500-летней давности вдруг нашло гармоничное соединение по своей драматургии с тем проемом, который уже какого-то вот недавнего времени этого. И исходя из этого возникает композиция картины. Художник мыслит образами картины. А ведь все это вот снято сегодня, в это время. Вот это надо увидеть. Здесь самое главное – это зрелость замысла и его ясность. И вот это уникально.
Похвалить Холдина, похвалить фотохудожника еще в очередной там 125-й раз. Ну хорошо, молодец. А вот почему, конечно. Когда-то в 99-м году состоялся мастер-класс мой. Я затронул очень серьезные вопросы. Он был в Кириллове, всероссийская конференция, где я сделал доклад «Анализ разработки темы фресок Дионисия в 20-м столетии». Или проблема искусствоведа с композицией, фотографией и издательскими системами, где я впервые обозначил эту проблему в искусствоведении. Она довольно серьезная. И когда я вышел, ну, был перерыв, ко мне подходили люди, я помню, несколько женщин подошли один раз, другой раз, и говорили: «Спасибо вам. Вот мы понимали, что все, что издается, это очень плохо, а почему, объяснить не смогли». Поэтому профессиональный взгляд аналитика, профессионала, фотохудожника очень важен. Да, можно что-то не понять в профессиональной терминологии, но смысл и суть остаются, постигаются.
Остается радость рассматривать вот эти вот фотокартины. они именно доставляют то наслаждение от того сочетания реальности, но одновременно дает двойное впечатление. Ты рассматриваешь новые произведения, которые, в общем-то, в себе несет одно искусство 500-летней давности и искусство этого времени, этого дня, этого биения сердца нашего современника. Удивляешься той уникальности, которая вот возникла благодаря сочетанию и искусства художника, и искусства фотографии, которое ему подвластно. В сущности, без искусства фотографии это было бы невозможно, потому что попытки были, но это было не связанное с искусством, а это были попытки фотосъемок под диктовку искусствоведов, которые настаивали, требовали снимать то, как они это понимали. Они даже не знали, как снимать.
Это снимал фотограф-ремесленник, который не дотягивает до искусства, потому что он не может создать образ этой картины. Он не знает, как это сделать. Он не владеет приемами, он не владеет техникой. Правильно?
Да. А это в большей степени, скажем, фотооткрытие одновременно двух искусств. Искусство фотографии и искусство Денисия, увиденные наконец-то впервые как искусство. И вообще, здесь самое главное, что мы впервые видим именно верную интонацию изображения.
Вот этот вот новый подход, он перерос больше в просветительский проект такого масштаба «Свет, фресок, Дионисий», что благодаря искусству фотографии и Дионисий зажил по-новому. Да, Холдин там молодец, ну, сделал. Ну, а что же это практично дает? Проект и Дионисий по-другому. Потому что вот это уничтожение Дионисия. И искусство фотографии – это искусство света, пространства и образа. Здесь света нет, пространства нет, образ обрублен, ноги и так далее. Понимаете? То есть здесь нет искусства фотографии.
Холдин эту композицию подчеркивает, и он ее развивает в своих фотокартинах, и мы видим и картину, и свет, эти фрески лучатся, потому что владение светом при съемках этой стены, вот здесь каждая деталь соразмерна со всей плоскостью этой фотокартины. Все легко читается.
Дело в том, что композиции Дионисия, если мы обратим внимание, построены по закону обратной перспективы. Мы видим вон здание, сюжеты, фон и так далее. А искусство фотографии, оно подчиняется принципам прямой перспективы, линейной перспективы. И вот здесь как раз-то и соединилось, когда искусство фотографии, разговаривая на языке линейной перспективы, смогло вобрать в себя сюжеты, которые подчиняются обратной перспективе. Вот это очень важно.
Прозвучала запись из моего личного архива, голоса уже ушедших замечательных мастеров, фотохудожников Юрия Холдина и Владимира Воронова. Мы как раз размышляли о том, в чем состоит принципиальная новизна проекта «Свет фресок Дионисия миру». Вдохновившись увиденными вживую фресками, Холдин был поражен несопоставимостью оригинала с его полиграфическими и экспозиционными представлениями. Вот о чем мы только что говорили. А впервые Юрий Иванович побывал в соборе Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря вместе с другом, поэтом Юрием Кублановским. Об этом и вспоминал Юрий Михайлович Кублановский, открывая новую выставку, посвященную юбилею художника. Юрий Холдин. Сокровенная встреча с фресками Дионисия Мудрого. Это совместный проект Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова и фонда «Фрески Руси».
Мне посчастливилось стоять у истоков Юриной работы в Ферапонтове. До этого мы вместе работали на Соловках. Я уже знал, какой это работоголик, профессионал, человек с сильным эстетическим пониманием окружающего. После Соловков мы долго искали с ним, чему ему приложить свои творческие силы. Ездили, помню, в Каргополь, ездили в Устюг. Но все как-то замысел у него не складывался. И вот приехали в Кирилло-Белозерский монастырь, а потом и в Ферапонтово. И когда вошли в Рождественский собор, а надо сказать, что я, будучи по профессии искусствоведом, работал во второй половине 70-х годов в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Хорошо знал и памятники архитектуры тамошние, и, конечно, бесценные фрески Дионисия. Когда мы вошли в Рождественский храм Ферапонтового монастыря, Юра сразу понял, что это дело его жизни, можно даже так сказать. И посвятил этому несколько следующих лет. Приезжал в Ферапонтово уже и без меня, в разное время года. И в конце концов все это вылилось в замечательный альбом фрески Дионисия, равного которому нет, потому что все, кто до него снимал эти фрески, у них ничего не получалось. Отчасти по халатности, отчасти по бездарности, отчасти потому, что не вели весь процесс от начала до конца, и все это печаталось в третьесортных типографиях. В общем, если авторы книг о Ферапонтове и были людьми неравнодушными, искусствоведами, то с фотографами им не везло, они относились к своей работе как к ремеслу со всеми вытекающими отсюда последствиями. И только Колдин отнесся к этой работе как к творчеству, как к сотворчеству, я бы так сказал. Он настолько проникся Дионисием, что относился к нему как к старшему наставнику, я бы так сказал. И вот сейчас, слава Богу, появилась возможность показать эту выставку. Это далеко не все его работы, конечно, но многие. Выставка уже поездила по весям нашего Отечества немало. Долго выставлялась в храме Христа Спасителя. И вот добралась и до Поленова. Она будет здесь больше месяца. Я думаю, что ей предстоит этой выставке хорошая судьба. Удивительно, что в это время, например, на Западе уже царил маньеризм после Высокого Возрождения. Уже шло полное разложение религиозной составляющей искусства, за которым последовала, как известно, и его деградация. А в России, а на Руси, тогда был пик вот именно православного искусства. И, конечно, главный предтеча Дионисия – это Андрей Рублев. По сути, это школа Андрея Рублева. И колористически, и психологически, и религиозно. Это такая вершина не только русского, но и мирового искусства, который, быть может, нет аналогов. Повторяю, аналог единственный – наша православная Троица Рублевская. И Холдин, увидев это, ощутил, понял, и в этом тоже его огромная заслуга. Он ощутил то, чего приезжающие до него фотографы просто не то что не понимали, а были вне этого всего и по уровню своего образования и культуры. Поэтому это удивительный памятник. Пользуясь случаем, советую всем, кто еще не бывал в Ферапонтове, обязательно туда выбраться.
Все эти 17 лет, которых уже нет с нами, Юрия Ивановича Холдина, проект ведет и развивает его соратница, супруга, искусствовед, а теперь и руководитель фонда «Фрески Руси» Екатерина Владимировна Данилова. И сегодня мы с вами побываем на своеобразной заочной экскурсии по этой экспозиции, развернутой в помещении города мастеров, что находится в усадьбе-заповеднике Поленово на самом берегу Оки. Речь пойдет об истории создания и осуществления проекта «Свет фресок Дионисия миру» и об уникальных художественных и технических приемах Юрия Ивановича Холдина и значении его фотопроекта для представления о месте творчества Дионисия, преемника иконописных традиций Феофана Грека и преподобного Андрея Рублева, современника Микеланджело и Леонардо да Винчи в истории мирового искусства.
Постепенно подвести вот к этому пространству собором Рождества Богородицы. Это вот дорога с Радугой, дорога к Ферапонтову. На берегу тут вот озеро, деревня Ферапонтова. Это такое пространство достаточно отдаленное от культурных центров. То есть это от Вологды еще 2 часа ехать на автобусе. Не каждый туда еще соберется, доедет. Вот такой зимний пейзаж здесь, вот как раз Ферапонтов монастырь. Красная стена – это стена храма в Кирилло-Белозерском монастыре. Вот наше время практически, ну вот Юрий Иванович это снимал где-то 2000-й, там, может быть, 2002 год это была съемка. И там 5 лет назад наместник монастыря Кирилловского, он сказал, что, говорит, вот это наша стена, я, мол, знаю, вот в таком же все было состояние.
Они ее оставили?
Ну, не знаю, мы... просто не реставрировали.
Я бы оставила вот кусочек.
Он узнал. Да. И вот Юрий Иванович это просто включил как такой вот, скажем, тоже художественный прием, несколько эпатируя, сказать о том, что вот это вот наше время, культура стенописная нашего времени, и вот культура стенописная 15 века на контрасте, чтобы человек, который думает, что вот сейчас вот быстро он войдет в это пространство, и все ему будет понятно, это совершенно не так, потому что такой вот, скажем, объем наслоений временных произошел, и столько было разрушительных воздействий на наше восприятие традиции православной, что понять вот на том уровне, как делали это художники эпохи 14-15 века, в наше время очень сложно. Нужны другие внутренние усилия. Это созерцательная культура, которая требует того, чтобы мы научились останавливаться и созерцать, что вот сейчас очень сложно представить, потому что все куда-то торопятся, бегут. А вот это вот совершенно другое восприятие жизни, и на пути вот этой жизни открывается невероятная глубина Божьего замысла о нас, о мире. Поэтому очень важно все-таки прикасаться к таким пространствам. Здесь просто еще какие-то вот ферапонтовские пейзажи. Вот служба в надвратной церкви, видите, там видны немножечко тоже стенописные какие-то фрагменты утраченные. Они 18 века. Ну, это масляными красками, это не фреска, но в силу того, что там вокруг Ферапонтова очень много лесов, болот, озер, очень влажный климат. Естественно, стенопись по стене, вот пишется по сырой штукатурке. Очень сложное искусство для того, чтобы вот оно сохранялось. Но вот 18 век, видите, вот в таком состоянии, да, практически сейчас все сняли, чтобы не смущать туристов, просто там белые сейчас стены. А вот эти фрески 15 века в такой потрясающей сохранности. Естественно, удивляет, потому что пишут реставраторы, что это 85% сохранности. Вот этого времени в таком вот объеме, в таком качестве, такой целостности, что ли, восприятия культуры этой эпохи, вот у нас таких памятников
лучше нет,
больших, цельных, не сохранилось. Видите, вот здесь вот образ, например, святителя Николая, это справа там алтаря в соборе, такой очень известный образ. И вот тот же образ святителя Николая вот здесь при закатном освещении. И вот комментарий автора Юрия Ивановича Холдина, вот он там говорит о том, что нет понятия правильный цвет, что цвет – это световой тон окрашенной поверхности, то есть это подвижная переменчивая категория. Полдень солнечного дня мы видим цвет таким, а вот таким мы видим уже при закатном освещении. Ночью они вообще черные, да, то есть вот очень важная тема для вот этой работы Юрия Ивановича, потому что он исследовал когда вот как бы наиболее благоприятное время для раскрытия вот этой колористики, и это была тоже достаточно длительная исследовательская такая работа, чтобы нащупать вот эту колористическую гармонию. Потому что вот если мы попадаем, например, в пасмурное время, то фрески, они более холодные, потому что активные более холодные цвета. В яркий солнечный день охра загорается, да? То есть там постоянно вот очень переменчивый свет. Вот здесь во всей экспозиции очень ровная колористика. То есть он принял такое решение, чтобы как бы человек, который попадает на выставку, попадал одновременно в единое цветоколористическое пространство. Целое столетие, вот я сейчас покажу, просто возьму книжечку,
как снимали раньше.
Просто чтобы было понятнее, лучше показать, да, один раз. Вот это просто то, что издавал музей фресок Дионисия, то есть это вот эта вот композиция Юрия Ивановича. А вот так вот купольную фреску снимали все 20-е столетие. Вот эти вот, видите, композиции, где, ой, видите, вот они либо совсем стиранные, либо вот такой вот очень холодный спектр. И вот здесь вот, видите, вот она как будто плоская. То есть нет объема, нет пространства, да, то есть как безвоздушное пространство. Вот, а мы сейчас там вот эту композицию увидим, она есть в выставочном формате. Ну, то есть я, ну, просто вот это весь 20 век, вот то, что мы видели. То есть мы видели Дионисия вот таким, видите, вот черные везде тени, провалы.
То есть это не Дионисий.
Да, то есть нам это было практически вот недоступно. И вот непонятно, где цвет правильный, видите, вот здесь один, дальше другой. А здесь все вот по колористике ровно. И почему вот так много лет на это у него ушло? Потому что это очень сложно. Каждый раз, приезжая туда, выстраивал леса индивидуально, потому что уже реставрационные убрали. Он строил эти леса и под каждую композицию искал одну единственную правильную точку съемки, чтобы без перспективных искажений, чтобы мы видели вот так, как, вот видите, вот это вот на высоте, например, Архангел, это купольная фреска, высота там почти 15 метров от пола, очень высоко. Мы никогда вот так вот глаза в глаза не видим. Мы общее только такое впечатление от пространства там получаем. И вот, вот эта вот портальная фреска, глазами вот этого мальчика Юрий Иванович нас вводит в это пространство собора. Впервые дневная съемка, окно, свет дневной, все пространство ровно освещено. Видите, но чтобы сделать один такой кадр, это полдня надо ставить свет, замерять, чтобы не было каких-то перекосов, чтобы одна сторона не была темнее другой, там и по колористике все выравнивать. Это очень сложная работа с точки зрения физики света, да? То есть надо понимать, вот чего хотел, собственно, Дионисий, добиваясь вот такого сочетания цветов. Что он хотел этим сказать? И вот видите, вот, вот в этой росписи абсолютно нет черного цвета и во всей этой экспозиции. Дело в том, что 14-15 век и Рублев, и Феофан Грек, и Дионисий, они искали, как пластика иконописания передать нематериальный свет божественный. У каждого свои приемы. Да? Но вот Дионисий, как видно в этой работе, во многом уже превзошел поиски своих предшественников и современников. То есть он высветляет палитру, она очень такая пастельная, тонкая, она не контрастная, не яркая. Да? То есть нету таких жестких каких-то переходов. А цвет, пропускающий свет, она светоносная. И вот постоянно искусствоведы писали о светоносности этих фресок, но показать не могли. Вот в силу вот этой вот работы, то, что, собственно, бытовая съемка, она иллюстрировала чисто утилитарные вот задачи просто рассказать о Дионисии. Но его никто не видел. И поэтому вот, как Юрий Иванович говорил, что это вот проект нового поколения, что вот мы как бы входим глазами этого ребенка. В Евангелии говорится, что будьте как дети, и вам все откроется. Да? Вот, и вот нужна свежесть, непосредственность взгляда, чтобы вот эту работу, которую вы здесь видите, воспринимать совершенно по-новому. Да? Ну вот давайте туда проходим. Это вот та дверь виднеется, через которую мальчик входил, взгляд с обратной стороны. И вот видите, вот единственная тут большая утрата, это тоже в 18 веке, там то ли дверь, то ли окно прорубали, и вот утрачена центральная композиция Страшного суда, где Христос на престоле, ангел сворачивает свиток неба, знамение конца времен. То есть это вот западная стена, роспись такая многоярусная, объемная, ввысь устремленная. Вот эти вот балки-стяжки, это позднейшее уже укрепление, это тоже 18 века, их не было при Дионисии. Видите, там вот подкупольное пространство, вот здесь оно уже открывается. Это вот образ Христа Вседержителя. Когда мы с пола смотрим, мы вот так не видим тоже, потому что это очень высоко. То есть тут точка съемки, она не с пола, достаточно высокая. И видите, вот здесь вот в простенках окон изображены архангелы, которые в Священном Писании называются вторые светы, то есть светы, которые светят отраженным светом от Божественного. Они как лучи расположены, вот видите, вот от образа Христа, да, и вот этот естественный дневной свет, когда мы с пола смотрим, он обволакивает образ Вседержителя и создается ощущение его надмирности, то есть он в пределах другого неба. Видите, вот объем, что Дионисий, он совмещает не только с архитектурой, но и вот свето-воздушная среда, о которой тоже говорил много очень Юрий Иванович вот об этой работе, она тоже элемент композиции, вот этой вот объемной, пространственной.
То
да?
есть он богословствует.
Это элемент Дионисий, его богословия, да, да, то есть он это все учитывает, то есть он видит очень цельно это пространство, как художник. Нету никаких вот случайностей, которые он не учитывал бы, да, в этой ситуации. Вот ниже, под архангелами, вот в этих медальонах, ветхозаветные праотцы. Еще ниже, вот с четырех сторон, там виднеются образы пишущих евангелистов. И вот надо сказать, что вся эта пространственная роспись Дионисия, она развивается очень последовательно от купола вниз по спирали, да, то есть мы, продвигаясь вот здесь по экспозиции, видим, как Дионисий эту свою композицию разворачивает.
Архитектурно что, уже предполагали роспись Дионисия, располагая шесть этих, как вы правильно сказали,
архангелов
под эти да? шесть световые окошки
называются? Нет, нет.
Нет? Или это уже
это
Дионисий
не,
потом вписывал?
Неизвестный архитектор, да, которого пригласил там вот...
То есть Дионисий вписывался уже,
да.
То есть для вся его композиция вписывалась в ту архитектуру, да. которая есть.
Да. Все, архиепископ Иосаф Оболенский, вот его попечительством собор построен был в 1490 году, а роспись закончена в 1500-502 год. Когда Дионисий Ферапонт этого оказался неизвестно, но его следы во всех летописных источниках, они вот теряются как раз ну, вот где-то с 1490 года. То есть мы не знаем, где он был, но уже вот там где-то на севере, потому что какие-то иконы атрибутируются вот в тех местах рядом с Ферапонтово. Поэтому вот эта легенда о том, что Дионисий расписал это за 34 дня, тоже, которая там сложилась Ферапонтово, и иногда до сих пор об этом говорят, она к действительности никакого отношения не имеет. Да? То есть это вот труд, к которому художник идет всей своей жизнью. То есть не так важно, сколько он на это времени потратил. Но вот он, весь накопленный свой опыт, итог его жизни, собственно, да, проявился вот в этой работе. И вот также ощущал это Юрий Иванович, когда с этим пространством соприкоснулся. Он тоже понимал, что вот весь его опыт, он тут нужен. То есть он тоже как бы уже был зрелым человеком, который вот эти фрески увидел, оценил вот эту ситуацию и понял, что если он не сделает этого, то, может быть, там 50, а то и 100 лет люди так и не увидят вот этого памятника, да, потому что он понимал фотографии, кто чем занимается, понимал, что нет финансирования, поэтому большие фотографы не возьмутся за эту тему. Так жертвенно служить, вот как служил этому Юрий Иванович, который не считал совершенно средств на все свои поездки, на все вот эти труды ферапонтовские, для него был важен результат. Да? То есть он беспощадно очень к своим экспериментам относился, то есть он уничтожал все, что не соответствовало там на какие-то 0,5% по цвету. Да? То есть он очень жестко относился даже вот к качеству. Да. И вот видите, вот здесь вот из купольных фресок просто то, чего мы не видим там вообще никогда с пола. Вот эти вот архангелы, их здесь вот три в этой экспозиции. Вот архангел Михаил, Гавриил и вот один неизвестный архангел. И вот то, что ниже, вот из образов ветхозаветных праотцев, здесь праотец Ной и праотец Авель. Вот этот праотец Ной, вот когда... У Юрия Ивановича еще вот вышел альбом «Сквозь пелену пяти веков», еще не было выставки. Он там встречался с реставраторами, и они говорят, мы на лесах вот реставрируя, так этого Ноя не видели. То есть они сразу, скажем, сформулировали вот эту вот ситуацию, что вот так вот построить композицию может только художник. Да? То есть Юрий Иванович, он здесь включает в композицию вот все вот эти утраты, трещины, как образ времени. И вот видите, у Дионисия здесь вот эти воды всемирного потопа, как стихия бушующая, а сам образ Ноя очень спокойный, статичный, как скала, незыблемая скала святости, которая всей вот этой стихии противостоит. И вот он это все совмещает, и возникает такой невероятный объем. То есть здесь время Ноя, время Дионисия и наше время. То есть невероятная пространственная глубина. И вот искусство фотографии, вот в отличие от иконы, там, фрески. Икона, фреска, она строится по законам обратной перспективы. Да? То есть мы входим через вот икону в расширяющееся пространство горнего мира. И фотография, она строится по принципу линейной перспективы. То есть здесь важна вот эта пространственная глубина, и не важно здесь вот несколько метров она или 2 миллиметра там толщина стены. Но здесь вот на одной плоскости, это вот обратили внимание операторы, здесь две точки зрения, две перспективы. Два художника, которые навстречу друг другу. И вот благодаря такой деликатности подхода, вот эти фрески, они пришли в наше время и раскрылись совершенно иначе, то есть зажили совершенно другой жизнью. То есть вот не так, как вот, к сожалению, сейчас это возможно Ферапонтово. Потому что вот мы год назад как раз вот с дочкой поехали в Ферапонтово, и поскольку она видела вот всегда работы папы и никогда не видела сам памятник, она была просто очень шокирована, что там ничего невозможно увидеть, и что действительно вот то, что он сделал, там и снять это тоже невозможно, вот в том формате, как там сейчас все это предлагается для туристов. Ну вот, и в принципе сам туристический ракурс соприкосновения с этим памятником, он, конечно, очень поверхностный. Здесь требуется совсем другая глубина. Вот. Ну и вот, видите, вот по мере продвижения мы постепенно вот так спускаемся, и вот здесь вот такой пространственный образ, то есть мы видим вот там образ Вседержителя, ниже вот эти своды, где святые изображены в медальонах, а еще ниже свод, где евангельские чудеса и притчи, вот некоторые здесь представлены. Вот это вот первая композиция, которую вы здесь видите, это «Пир в Кане Галилейской». Евангельское такое повествование говорится о том, что была свадьба людей небогатых. На нее были приглашены такие почетные гости, как Христос и Пресвятая Богородица. И вот в какой-то самый кульминационный момент вдруг обнаружилось, что вина у них нет. И вот Богородица обращается к своему сыну и просит, чтобы он помог вот этой бытовой проблеме. А он говорит, что еще не пришло его время. Но потом все-таки слушает свою мать, уступает, да, ее просьбе. И просит, чтобы вот эти вот слуги принесли каменные водоносы, наполнили их до верха водой. И благословляет Христос их, и первое чудо он превращает воду в вино, да. И первое вот это чудо, оно совершается по ходатайству Пресвятой Богородицы. И вот что интересно, поскольку храм посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы, здесь центральная тема богородичная. И первая как раз с притчами, вот именно такая богородичная композиция. А вот дело в том, что вот первая это была полиграфия, вот которую я вам показала, да, чтобы представить вот этот памятник. А второе направление было копирование. То есть, чтобы продемонстрировать в каком-то очень большом формате, эти фрески копировали весь 20 век, вот это все продолжалось, там много было копиистов. И вот здесь вот та же композиция, копия. То есть копиист, он работает с двухмерной плоскостью холста. И поэтому она, видите, вот разворачивается, и уже другая композиция, другие пропорции. И вот то, что происходит с колористикой. То есть они здесь вот как бы чистые краски, выхолощенные. А вот когда мы печатали эти работы, мы видели по составу красок, и видно, что Дионисий везде, даже вот в холодные вот такие вот голубые, зеленые, там у него везде немножко охра присутствует, которая как раз дает вот этот эффект теплоты. Вот Танино Гуэра, который в последние уже годы своей жизни приехал в Ферапонтовский собор, и он говорит как раз о том, что его поражает вот эта чистота и теплота. То есть вот чистота линий, да, чистота красок. Вот то, что искусствоведы называли светоносностью, вот как бы он тоже пытается вот охарактеризовать. И вот такими мы видели в форме копии. Вот эти копии возили даже в Италию, в Европу под именем Дионисия, показывали слабые картинки вот современных художников, которые, естественно, живут в другое время, они не могут мыслить так, как мыслил Дионисий. У него это опыт подвижнической жизни, опыт молитвы. А здесь это чисто ремесленный повтор, но вот другое мировоззрение. Поэтому они, естественно, может быть, где-то исправляют Дионисия. И действительно, вот с точки зрения вот исправления, вот эту композицию, ее копировали, и нам даже вот приносили художники, иконописцы свои фотографии, иконы. И вот, например, в Евангелии говорится, что там было 6 каменных водоносов, а Дионисий пишет 3. Он как бы, наоборот, освобождает эту композицию от каких-то бытовых деталей, подробностей, чтобы сконцентрировать наше внимание на том, что за этими событиями стоит. То есть он нас вглубь погружает. Вот так же, как преподобный Андрей Рублев, да, вот он снимал какие-то персонажи, да, чтобы сделать композицию лаконичнее, да, и чтобы погрузить нас в глубину вот восприятия другого измерения вот этих вот событий. Ну и вот Дионисий, он работает в традициях Рублева. Вот Адольф Николаевич Овчинников, который вот у меня тут оказалась как раз эта цитата его, он копировал тоже эти фрески и долго очень изучал вот ситуацию вообще с копированием древнерусского искусства. И вот он говорит, что ты когда копируешь там икону, например, византийскую до 14 века, или там уже после 17 века что-то копируешь, то как-то более-менее удается попадать в оригинал. Но когда это Феофан Грек, Рублев или Дионисий, то сразу понимаешь, где, вот как он, другое дело шедевр. Я свободен от скромности, но когда видишь, как творили Рублев, Феофан Грек, Дионисий, то понимаешь, где они, где ты, Адольф Николаевич. Так что сядь пониже, а то угоришь. Ну, то есть вот он как бы тоже вот об этом говорит, хотя тоже очень долго этим занимался. Это композиция Южного свода. Здесь вот лепта вдовицы, исцеление ирихонских слепцов. Здесь вот крупный план лепты вдовицы. А вот здесь воскрешение дочери Аиры, исцеление кровоточивой жены. И вот здесь вот тоже крупный план вот правой части композиции. Да? И вот видите, здесь Дионисий, он в одну композицию включает 2 сюжета. И вот Юрий Иванович, когда там начинал работать, он столкнулся с искусствоведами, которые вот в советское время сформировались как специалисты. И он видит такой перечень композиций, где расчленяются все вот эти многосоставные композиции Дионисия, и говорится, что это одна композиция, это другая. Вот видите, о Дионисии он как раз пишет одну, потому что это вот особенность его мысли богословской, да, то есть он соединяет то, что, собственно, сообщает нам одну мысль. То есть это вот особенность его богословия. Смертельно больна девочка, 12-летняя дочка начальника синагоги Иаира. И вот Иаир просит Христа прийти в его дом, помочь вот этой беде. И вот по пути, когда Христос идет к дому Иаира, его теснит толпа. И в этой теснящей толпе, думая оказаться незамеченной, край одежды решает дерзнуть, прикоснуться вот эта женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и решила, что стоит только краю ризы прикоснуться, она получит исцеление. И вот это чудо действительно происходит, она исцеляется. Христос, чувствуя, что от него зашла какая-то сила, он оборачивается. Видите, вот недоумевающая толпа тут изображена, потому что он оборачивается и спрашивает, кто прикоснулся к одежде моей, да? Диалог вот с этой женщиной, но понимает только она. Она смущена, вот, несмотря на утраты, видно ее смущение, она хочет как-то спрятаться от этого взгляда, что она дерзнула это сделать. Но вот он, наоборот, поднимает внимание к этой ситуации, говорит, что прощаются тебе грехи твои, иди и больше не греши. По вере твоей да будет тебе. То есть вот по вере происходит это исцеление этой женщины. И вот дальше он идет к дому Иаира, и вот когда уже подходит, на пороге встречают какие-то люди, говорят, не утруждай себя, учитель, уже умерла эта девочка, и Дионисий ее как умершего человека в пеленах изображает. А Христос прогоняет всех любопытных, остаются только три близких ученика и родители этой девочки. Он входит в дом, берет ее за руку, поднимает с постели, говорит, встань и ходи. Вот она поднимается, да, то есть тоже чудо, вот ее воскрешение происходит по вере ее родителей. И общая мысль, которая вот заставила Дионисия построить единую композицию, по вере вашей да будет вам, да, то есть вот такой, ну, как бы взгляд Дионисия. Вот это вот еще одна притча Южного Свода, притча о брачном пире. Евангельское тоже повествование, где говорится, что все приглашаются к участию в брачном пире Небесного Царя, но каждый должен каким-то образом подготовить себя, да, к этому. И вот рассказывается о том, что хозяин пира приглашает званых гостей. Вот эти званые гости в последний момент один за другим начинают отказываться. У одного свадьба, у другого еще какие-то бытовые проблемы. И вот все званые отказались. И тогда хозяин говорит своим слугам, зовите всех, кого встретите на дороге, чтобы вот уже подготовленный праздник наполнился гостями. То есть неизвестно кого мы здесь видим, но вот все в таких нарядных одеждах. То есть была такая восточная традиция, что гостя, приходившего на такой вот праздник, встречали слуги и вручали просто как дар брачные одежды. То есть он должен был переодеться, снять свои вот повседневные ветхие одежды и переступать уже порог этого события. И вот вдруг, вот видите, хозяин, который приходит знакомиться со своими гостями, замечает, что вот один человек зашел не в брачных одеждах, решил, что он вот и так достоин, да, отказался от того, что ему просто даром давалось. И тогда он говорит, что своим слугам, что взять его и выбросить во тьму внешнюю, а дать, там будет плач и скрежет зубовный, да, то есть это вот говорит, собственно, о том, что мы все призываемся к участию в этом брачном пире. И вот в течение жизни нам дается возможность как-то подготовиться. Вот когда мы переступаем порог храма, нам просто так даром дается благодать Божия в помощь нашему спасению, да, нашей будущей судьбе. А вот. И вот если человек в течение жизни так и не подготовился, не очистился, не освободился от своих грехов, не раскаялся, то посмертная его судьба, она уже от его воли не зависит, она полностью будет зависеть от воли Божией. Ну, то есть, видите, вот здесь евангельские начала, вот всех этих композиций у Дионисия, которые вы видите, или какие-то еще там события Священного Писания. Естественно, когда мы туда попадаем, надо все-таки в этом ориентироваться, знать, чтобы понимать, что здесь, почему тут изображено. И это не просто вот так вот, как бы, ну скажем, как в живописи изображается, а здесь именно показано вот другое, что ли, измерение, да, то есть толкование своеобразное вот евангельского слова, но в образах художественных. Потому что вот эту эпоху, в которую творил Дионисий, еще отличает то, что икона на Руси, вот она после XIV века, когда произошло падение Византии, и Русь стала вот таким носителем православия в мире. И вот это преемство, с одной стороны, от Византии, оно, конечно, дало такие посылы продолжения вот этой традиции, развития ее. И вот что интересно, что вот как раз в XIV веке идут споры Византии о природе фаворского света, связанные с именем святого Григория Паламы. И вот эти споры, они очень повлияли на иконописание на Руси. Но Русь, вот один из исследователей крупных православной иконы, Леонид Успенский, он говорит, что Русь богословствовала не словом, а образом, раскрывая свое мозрение в красках. То есть вот этот расцвет иконописания, он как раз связан вот с определенным таким вот состоянием вот в мире православия, да, но вот ментальность русская, она проявилась именно вот изобразительно, да, не словом, потому что на Западе в то время были какие-то школы богословские, а здесь вот расцвет вот золотой век иконописи. Вот. И вот, вот это вот такая центральная восточная ось, это вот алтарь, это вот как раз окошко, которое мы видели, когда мальчик в собор входил. Вот он его тоже видел. Сейчас там вот такая перегородка, и войти туда просто невозможно. Там все это вот, ну, перегородили очень. Вот видите, Дионисий, он вписывает в пространство три богородичных композиции. Центральная такая восточная вертикаль. То есть вот Адигитрия, покров Божьей Матери и знамение, воплощение. То есть Богородица как лестница, которая возводит нас к небесам, да, то есть он все пространство тоже подчиняет вот этой теме прославления Божьей Матери. Вот это вот центральный образ. Адигитрия, в переводе с греческого, Адигитрия – путеводительница. Она правой рукой указывает на младенца Христа, как на путь, истинную жизнь для верующих в него. Видите, вот здесь очень сложное сферическое пространство, реально, да, то есть это не плоская стена. Надо было искать в пространстве каждый раз одну вот правильную точку съемки, чтобы не развалилась композиция, чтобы она вот так вот, как царица неба и земли, действительно вот раскрылась перед нами, вот этот вот образ. Очень выразительный у Дионисия. Вот когда Юрий Иванович там снимал, вот видите, там по лику немножечко трещина идет. А в 2002 году, уже когда закончил эту работу и вот издал альбом, и там готовились к 500-летию фресок Дионисия, и решили вот эти деревянные полы заменить теплыми полами. И там все это экстренно делалось, и они запылили, и после тех 16 лет реставрации, потом еще 14 лет длилась реставрация, потому что запылили вот нижние регистры росписи. И уже вот потом я там читала вот эти документы реставрационные, и там пишут, что расслоения пошли еще дальше, и поэтому приняли решение восстановить первоначальный облик. То есть вот уже после этой съемки там уже были какие-то вмешательства в оригинал Дионисия. А до этой съемки оригинал не поновлялся и не правился, понимаете? Вот поэтому сложилось так, что это еще и документ вот времени уже, да, то есть это уже невозможно повторить. А вот, вот видите, вот над алтарем композиция «Покрова Пресвятой Богородицы», она же здесь вот более развернута, но она известная композиция, я, наверное, не буду долго останавливаться, это вот преподобный Роман Сладкопевец, который там
вот за кафедрой изображается в силу того, что Богородица покровительствовала ему в начале его поэтического, гимнографического творчества. Здесь есть комментарии, там все это подробно, эту историю можно почитать, поэтому не буду останавливаться. Вот. А здесь вот с другой стороны, видите, это вот восточная, а это северная вот такая вертикаль. То есть здесь тоже вы видите, вот как многоярусно видно вот эту схему, как Дионисий строит программу росписи. Вот там вот сверху северный такой свод, тоже где евангельские чудеса и притчи, ниже композиция «О тебе радуется, Богородичная».
Мы с вами, дорогие наши слушатели, побывали на, так скажем, заочной лекции-экскурсии автора исследовательской и просветительской программ проекта «Свет фресок Дионисия миру», статей и комментариев к выставке и изданиям Фонда фрески Руси искусствоведа Екатерины Владимировны Даниловой. Нет нужды повторять, что лучше один раз увидеть, чем много раз услышать, поэтому напоминаю всем желающим, что с 21 по 25 августа ежедневно в 13 часов в городе Мастеров, что в музее-заповеднике Василия Дмитриевича Поленова в Тульской области, пройдут в рамках этой выставки «Сокровенная встреча с фресками Дионисия Мудрого» авторские экскурсии Екатерины Владимировны Даниловой, вдовы Юрия Ивановича Холдина и продолжателя его просветительского проекта. Запись на лекции экскурсии можно сделать, побывав на сайте, прекрасный, кстати, сайт проекта, в одно слово «фонд фрески» @gmail.com или же позвонить по телефону 8 910 426 8145. По нему же можно оставлять смс-заявки на WhatsApp, Telegram. Побывайте, дорогие братья и сестры, в этих благословенных поленовских местах, где всего на месяц поселились уникальные фрески великого иконописца Дионисия Мудрого из собора Рождества Богородицы в Ферапонтове.